Глава 13, в которой Шарлей, после того, как они покинули монастырь бенедиктинцев, излагает Рейн Ивану свою философию бытия, сводя ее в порядке упрощения к тезе, что в жизни бывает достаточно спущенных штанов и минутного невнимания, чтобы какой-нибудь недоброход добрался до твоей задницы. Через минуту жизнь подтвердила эти рассуждения во всей их полноте и деталях. Из затруднительного положения Шарлея спасает некто, кого читатель уже знает, вернее, ему кажется, будто знает. Экзорцирование у бенедиктинцев, хоть оно в принципе и увенчалось успехом, еще больше усилило неприязнь Рейн Ивана к Шарлею, неприязнь, возникшую, можно сказать, с первого взгляда и усилившуюся после случая с дедом-попрошайкой. Рейн Иван уже понимал, что полностью зависит от Демерита, и без него не управится, и что, в принципе, у операции по освобождению его любимой Адели в одиночку исчезающие малые шансы на успех. Понимание пониманием, зависимость зависимостью, однако неприязнь была, докучала и злила, как полусломанный ноготь, как ломанный зуб, как заноза в подушечке пальца. А позы и высказывания Шарлея ее только усугубляли. Спор, или скорее диспут, разгорелся вечером, после того, как они покинули монастырь и находились, если верить Демериту, совсем недалеко от Свидницы. Парадоксально, но Рейн Иван вспомнил экзорцистские шельмовства Шарлея и принялся ему указывать на них во время поглощения даров, обретенных именно в результате шельмовства, потому что благодарные бенедиктинцы вручили им на прощание солидный сверток, в котором оказались ржаной хлеб, десяток яблок, несколько яиц вкрутую, кружок копченой говяжьей колбасы и толстая кишка по-польски, набитая гречневой кашей. В том месте, где уже разрушенная частично плотина перегораживала речку и образовывался разлив, путники сидели на сухом склоне у опушки бора и вечерили, посматривая на опускающееся все ниже к верхушкам сосен солнце. И дискутировали. Рейн Иван пустился было в восхваление этических норм и порицание любых обманов. Шарлей тут же осадил его. «Я не принимаю», — заявил он, выплевывая скорлупки не до конца облупленного яйца, «моральных поучений от людей, привыкших трахать чужих жен». «Сколько еще раз, — взъерепенился Рейн Иван, — ты прикажешь повторять, что это совершенно разные вещи, несравнимые». «Сравнимые, Рейнмар, сравнимые. Интересно». Шарлей упер краюху хлеба в живот и отрезал новый ломоть. «Нас отличает, — начал он, набив хлебом рот, — как легко заметить опыт и жизненная мудрость. Потому то, что ты делаешь инстинктивно, руководствуясь простым детским стремлением к удовлетворению склонностей, я делаю, подумав и планово. Но в основе всегда лежит одно и то же. А именно убежденность, кстати, совершенно справедливая, что следует принимать во внимание самого себя, свое благо и свое удовольствие. Остальное же, ежели оно моему благу и моему удовольствию ничего не дает, может спокойно провалиться пропадом. Ибо какое мне дело до всего прочего, если оно ни в чем не может мне служить? Не прерывай. Прелести твоей возлюбленной Адели были для тебя вроде конфетки для ребенка. Чтобы поиметь возможность лизнуть ее, ты забывал обо всем. Важно было только твое удовольствие. Нет, не пытайся оправдаться любовью, цитировать Петрарку и Вольфрама фон Эшенбаха. Любовь тоже удовольствие, к тому же одно из самых эгоистичных, какие мне известны.
И слушать не хочу.
«Ин сумма», — спокойно продолжал Демерит, —
«наши жизненные программы ничем не различаются, поскольку исходят из принципиум «все, что я делаю, должно служить мне». Значение имеет мое личное благо, удовлетворение, выгода и счастье, а все остальное пропадя оно пропадом. Различает же нас, все-таки умение мыслить перспективно. Я, несмотря на частые искушения, сдерживаюсь по мере возможности от хиндожения чужих жен, поскольку перспективное мышление подсказывает, что это не только не принесет мне пользы, но совсем наоборот, причинит хлопоты. Нищих, как тот позавчерашний дед, я не балую подачками ни из-за скупости, а лишь потому, что такое добродейство мне ничего не дает и даже, наоборот, мешает. Деньги убивают, а о человеке складывается мнение как о дурне и простофиле. А поскольку простофиль и дурний infinitus est numerus, бесконечное множество, постольку я сам выманиваю у кого и сколько удастся, не предоставляя никаких льгот бенедиктинцам и другим монашеским орденам. Ты понял?
Понял, Рейнован откусил от яблока. За что ты сидел в каталажке?
Ничего ты не понял. Впрочем, времени научиться у нас хоть отбавляй, до Венгрии путь далек.
А я туда доберусь, целым и невредимым.
Что ты хочешь этим сказать? А то, что я слушаю тебя, слушаю, чувствую себя все большим простофилий, который в любой момент может стать жертвенным барашком на алтаре твоего личного блага, в числе тех остальных, на которых тебе плевать.
«Смотри-ка», — обрадовался Шарли, — «а ты, однако, делаешь успехи, начинаешь рассуждать разумно. Если забыть о бесподобном сарказме, ты уже начинаешь улавливать основной жизненный закон — закон ограниченного доверия, суть которого в том, что окружающий нас мир непрестанно тебя подлавливает, ни за что не упустит оказии унизить тебя, подстроить неприятность или обидеть». Что он только и ждет, когда ты спустишь портки, чтобы тут же приняться за твою голую задницу.
Рейнован фыркнул. Из чего не дал себя сбить с мысли Демерит? Следует два вывода. Примо, никогда не доверяй и никогда не верь в намерение. Секундо, если ты сам кого-то обидел или поступил несправедливо, не майся угрызениями совести. Просто ты оказался шустрее, действовал превентивно.
Замолкни.
«Что значит «замолкни»? Я говорю истинную правду, исповедую принцип свободы слова. Свобода...»
«Замолкни, Псякрев. Я что-то слышу. Сюда кто-то подбирается».
«Не иначе, оборотень», — хохотнул Шарли. «Жуткий человека-волк. Ужас здешних мест».
Когда они покидали монастырь, заботливые монахи предостерегли их и посоветовали быть внимательными.
«В округе, — сказали они, — особенно во время полнолуния, уже некоторое время разбойничает ликантроп, то есть человека-волк или оборотень, или человек, силами ада превращенный в волкообразного монстра».
Предупреждение здорово развеселило Шарлея, который на протяжении нескольких стаи смеялся до упаду и измывался над суеверными монахами.
Рейнован тоже не очень верил в человека-волка и оборотни, однако не смеялся.
«Я слышу, — сказал он, — чьи-то шаги. Кто-то приближается. Это ясно как день».
В чаще предупреждающе заскрипела сойка, зафыркали лошади, хрустнула ветка. Шарлей заслонил глаза рукой, заходящее солнце слепило.
«Чтоб тебя черт! — проговорил он себе под нос. — Только этого нам не доставало. Нет, ты глянь, кто-то к нам приперся».
«Неужто, — заикаясь, — начал Рейнован, — это же...»
«Бенедиктинская дубина», — подтвердил его подозрение Шарлей. «Монастырский великан. Беовульф Медоед. Горшколаз с библейским именем. Как там его? Голиаф, что ли? Самсон. И верно, Самсон, не обращая на него внимания. Что ему тут надо? Не обращая внимания, может, уйдет своей дорогой, куда бы она ни вела».
Однако не походило на то, что Самсон собирается уйти. Совсем наоборот, походило на то, что он достиг конца пути, потому что уселся на расположенном в трех шагах от них пне. И сидел, повернувшись к ним, опухшим лицом полудурня. Впрочем, лицо было чистое, гораздо чище, чем прежде. Исчезли и засохшие сопли под носом, однако гигант все еще источал слабый запах меда.
«Ну что ж», — откашлялся Рейнован, — «гостеприимство обязывает».
«Я знал», — прервал Шарли и вздохнул, — «я знал, что ты это скажешь».
«Эй, ты! Самсон!
укротитель филистимлян, проголодался?» «Проголодался?» Не дождавшись ответа, Шарлей показал придурку кусок кишки совсем так, словно подманивал собаку или кошку.
«Бери! Ты меня понимаешь? На! Ко мне, ко мне! Ням-ням-ням-ням-ням! Съешь?»
«Благодарю!»
— вдруг ответил гигант неожиданно четко и вполне осмысленно.
«Не воспользуюсь. Я не голоден».
«Странное дело», — заворчал Шарлей, наклоняясь к уху Рейн-Ивана. «Откуда он тут взялся? Шел за нами? Но ведь он вроде бы постоянно таскается за братом Деодатом, нашим недавним пациентом. От монастыря нас отделяет добрая миля. Чтобы сюда добраться, он должен был отправиться сразу же вслед за нами. И быстро идти? Зачем? Спроси его».
«Спрошу, когда придет время. А пока для верности будем разговаривать по-латыни. Бене.
Хорошо». Солнце опускалось все ниже над темным бором, курлыкали летящие на запад журавли, начали громкий концерт лягушки в болоте у речки, а на сухом склоне на краю леса, словно в университетском актовом зале, звучала речь Вергилия. Рейн-Иван, неведомо уже в который раз, но впервые по латыни, излагал недавнюю историю и описывал перипетии. Шарлей слушал, либо делал вид, что слушает. Монастырский здоровило Самсон тупо рассматривал неизвестно что, а на его пухлой физиономии, как и раньше, не было заметно никаких признаков эмоций. Повествование Рейн-Ивана было, надо понимать, только вступлением к основному делу, попытке вовлечь Шарлея в наступательную операцию против Стерчи. Конечно, из этого ничего не получилось. Даже когда Рейн-Иван вздумал прельстить Демерита возможностью заработать крупные деньги, понятия, впрочем, не имея, откуда в случае успеха возьмется такая сумма. Однако проблема носила чисто академический характер, поскольку Шарлей от пожертвований отказался. Разгорелся спор, в котором диспутанты активно пользовались классическими цитатами от Тацита до Экклезиаста.
«Ванитас ванитатум, Рейнмар! Суета сует! Не будь опрометчивым! Гнев таится в груди глупцов, запомни! Мелиор эст канист, вивус леоне морту! Лучше живая собака, чем мертвый лев!»
«Почему ж? Если ты не откажешься от глупых планов мести, то распрощаешься с жизнью, ибо такие планы для тебя верная смерть. А меня, если не убьют, снова засадят в тюрьму. Но на этот раз не на отдых у кармелитов, а в застенок. Ad carcerem perpetuum, на вечное заточение. Либо, что они считают милосердием, на долголетие, in pace, умиротворение, в монастыре. Ты знаешь, Рейн-Иван, что значит «in pace»? Это погребение заживо, в подземелье, в такой тесной и низкой келье, что там можно только сидеть, а по мере накопления экскрементов приходится все больше горбиться, чтобы не скрести теменем о потолок.
Ты, похоже, рехнулся, если думаешь, что я пойду на такое ради твоего дела. Дело туманного, чтобы не сказать «вонючего».
«Что ты называешь вонючим?» — возмутился Рейн-Иван. «Трагическую смерть моего брата? Сопутствующие обстоятельства?» Рейн-Иван стиснул зубы и отвернулся. Какое-то время глядел на гиганта Самсона, сидящего на пне. Он выглядит как-то иначе. Правда, физиономия по-прежнему кретинская, но что-то в ней изменилось. «Что?»
«В обстоятельствах смерти Петерлина», — заговорил он, — «нет ничего неясного. Его убил Кирьелейсон, кунц аулок, et suus complices, ex subordination, его компания по приказу, и за деньги Стерчи. Стерчи должны понести...» «Ты не слушал, что говорила Дзержка, твоя свойственница?» «Слушал, но значения не придавал».
Шарлей вытащил из вьюков и распечатал бутыль. Вокруг разошелся аромат наливки. Бутыли, вне всякого сомнения, не было среди прощальных бенедиктинских даров.
Рейнован понятия не имел, когда и каким образом Домирит завладел ею, но подозревал наихудшее.
«Большая ошибка!» — Шарлей глотнул из бутыли, подал ее Рейновану. «Большая ошибка не слушать Зержки. Она обычно знает, что говорит. Обстоятельства смерти твоего брата весьма туманны, парень. Во всяком случае, не настолько ясны, чтобы сразу начинать кровную месть. У тебя нет никаких доказательств вины Стерчи. Тандем, у тебя нет никаких доказательств вины Кириллейсона. Да и вообще, одно сказу, в данном случае, нет даже предпосылок и мотивов».
«Ты что?» — Рейнован поперхнулся наливкой. «Ты что несешь? Аулка и его банду видели в районе Бальбинова».
«Как доказательство, non sufficit.
Не годится. У них был мотив».
«Какой?» «Я внимательно выслушал твой рассказ, Рейнмар. Кириллейсона наняли Стерчи, свояки твои любезные, чтобы он схватил тебя живым, во что бы то ни стало живым. События в той корчме под Бжегом, несомненно, это доказывают. Кунц Аулок, Сторк и де Барби — профессионалы, делают только то, за что им заплачено. А заплачено им за тебя, а не за твоего брата. Зачем им оставлять за собой труп? Оставленный на пути кадавер. Мертвец. Для профессионалов лишняя головная боль. Грозит преследование, закон, месть. Нет, Рейнмар, тут нет логики ни на грош».
«Тогда кто же, по-твоему, убил Петерлина?»
«Кто?» «Куи боно.
Кому это выгодно?»
«Вот именно. Есть смысл об этом подумать. Надо, чтобы ты побольше рассказал мне о брате по пути в Венгрию, разумеется, через Свидницу, Франкенштейн, Нису и Олову.
Ты забыл о Зембице?»
«Точно. Но ты не забыл, и, боюсь, не забудешь. Интересно, когда он это заметит?»
«Кто? Что?»
«Бенедиктинский Самсон Медоед. В том пне, на котором он сидит, шершни устроили себе гнездо».
Гигант вскочил и снова сел, поняв, что попал в ловушку.
«Так я и думал», — осклабился Шарлей.
К величайшему изумлению Рейнована великан ответил улыбкой на улыбку.
«Меа кулпа».
«Моя вина». Его акценту позавидовал бы сам Цицерон.
«Хотя это ведь не грех. А если даже и так, то кто же sine peccato est
без греха?»
«Я б не сказал, что подслушивать чужие разговоры, прикрывшись незнанием языка, большое достоинство».
«Это верно», — слегка наклонил голову Самсон.
«Я уже признал свою вину. И чтоб не плодить провинности, сразу предупреждаю, что, перейдя на французский, вы тоже ничего не добьетесь. Я знаю и его».
«Вот как?» — голос Шарлея был холоден, как лед.
«Est-ce vrai?»
«Действительно?»
«Действительно. Он деятель эверите».
«Сказанное истинно». Какое-то время стояла тишина, наконец Шарлей громко кашлянул.
«Английским, — рискнул он, — ты, не сомневаюсь, владеешь так же хорошо?»
«Oui, — ответил, не заикнувшись, гигант.
This is the point to speak in short and plain. That your handset is right and no. Name all this».
«Дело в том, кратко и прямо говоря, вы сказали достаточно много». Изложение отрывка из Чосера.